для всех, кто беспокоится по поводу того, почему нет голоса в эфире, специально вот сейчас для всех и для всех прочих, естественно, слушателей сообщаю, что голос в эфире скоро появится. Мы решим некие технические проблемы, которые возникли по ходу, к сожалению, не зависящие от нас, но мы их решим, и в скорости голос, естественно, зазвучит. Дорогие друзья, в эфире «Модели для сборки». Сегодня окончание повести «Встречный огонь», принадлежащий перу нашей соотечественницы Юлии Вересовой. Глава шестая. Более десятка книг, и ни одна не способна ответить даже на пятую часть вопросов, назойливо роящихся в мозгу. Юра бросил взгляд на часы. Скоро два, а он все еще не встал с постели. Просыпался он в последнее время довольно рано, но заставить себя выбраться из-под одеяла не мог до середины дня. Почему-то постоянно казалось, что в комнате холодно, даже если за окном стояла 30-градусная жара. К тому же все чаще накатывала тяжелая, необоримая лень, буквально придавливающая к постели, не дающая сделать лишнего движения. Книги Вани Хохлова лежали рядом, прямо на полу. За прошедший месяц Юра прочитал почти все и окончательно потерял надежду что-либо понять. Некоторые из них были откровенной билибердой, сразу вспоминался тот экстрасенс-неудачник, с которым Юра был знаком в юности. Другие казались довольно занятными, но к его случаю не очень подходили. В одной, например, пожилой тибетский лама, правда, теперь уже не совсем лама и совсем не тибетский, успел переселиться в другое тело, вполне доступным языком и даже с долей юмора рассказывал о путешествиях в астрале. Душа соединена с телом неким подобием серебряного шнура. Когда человек засыпает или теряет сознание, этот шнур разматывается, и астральное тело отделяется от физического. Отделяется и попадает в особый мир из более тонкой материи. А то, что мы называем снами или галлюцинациями, на самом деле совершенно реальные события, происходившие с нами в том мире. Логические неувязки или даже полные бессмыслицы в сновидениях, а также недостаточно четкие воспоминания о них, объясняются тем, что там все по-другому. Иное число измерений, иные соотношения между вещами, несуществующие в нашем материальном мире цвета, звуки и запахи. Естественно, что после пробуждения мы не можем все это вспомнить так, как оно было на самом деле. Поэтому растерянный мозг услужливо предлагает нам взамен другие, более привычные образы и ситуации. В результате картина существенно, иногда и полностью, изменяется. Далее сообщалось, что существуют люди, способные выходить в астрал сознательно, потом также сознательно возвращаться обратно и сохранять об этих прогулках четкие воспоминания без всяких искажений. Не совсем то, о чем рассказывала Ленка со слов этой ведьмы, но в принципе похоже. Вот только как объяснить влияние этих астральных свиданий с Витой на его здоровье и психику? Добрый дедушка в своей книжке настойчиво убеждает, что дурной человек такими сверхчеловеческими способностями обладать не может. Как только он начнет использовать этот дар во зло, тут же его лишится. Юра с радостью бы в это поверил, но... Извините, господа хорошие, что ж с ним тогда происходит, если невинный ангел по имени Вита здесь ни при чем? Помимо всего прочего, в книге содержались конкретные рекомендации для тех, кто хочет самостоятельно научиться выходить в астрал. Вспомнился давнишний рассказ Вани Хохлова о том, как он пытался осуществить нечто подобное, но добивался только после того, как перед глазами начинали мелькать яркие непонятные узоры, и то не всегда. Юра решил, все равно терять уже, кажется, нечего, последовать советам веселого дедушки. Ежедневно в течение 2 недель некоторое время лежал без движения, полностью расслабившись, медленно, неглубоко дыша, стараясь освободиться от каких бы то ни было мыслей и, что интересно, едва не добился желаемого результата. В один прекрасный момент сердце вдруг заколотилось, как сумасшедшее, в горло как будто шибануло эфиром, и Юра совершенно определенно почувствовал, что вот-вот взлетит. В последний момент он чего-то испугался, и все вернулось на круги своя. Остался только мятный привкус во рту, державшийся потом еще несколько дней. Юра прекратил эксперименты. Тем более, что автор другой книги не советовал заниматься подобными вещами. Для неподготовленного человека это может плохо кончиться. Сумасшествие, а то и летальный исход. Нет уж, спасибо, хватит с него и тех проблем, которые уже имеются в наличии. Сейчас Юра нервно перелистывал потрепанную самиздатовскую брошюрку, судя по всему, 70-х годов. Ни начала, ни конца, ни названия, ни имени автора. Масса опечаток, многих страниц не хватает, да и те, которые присутствуют местами, в самом буквальном смысле, зачитаны до дыр. Юра никак не мог сосредоточиться. Сегодня воздух казался особенно холодным. Пальцы заледенели. Старое верблюжье одеяло совсем не грело. Невозможно было найти более или менее удобную позу. Как ни вертись на узкой скрипучей кровати, как ни расправляй одеяло, как ни перекладывай подушку с одного места на другое. Кровать стояла в углу и была наполовину отгорожена от комнаты, словно ширмой, огромным старым шифоньером. В детстве Юре это очень нравилось. Ложишься в кровать, как будто забираешься в маленький уютный домик. Потом расстановка мебели в квартире стала ему безразлична, но шифоньер так и остался на прежнем месте. В последние дни из-за этого шифоньера все время выглядывали омерзительные синие морды, вся в буграх и наростах, похожих на ракушки. Юра яростно убеждал себя, что это просто галлюцинация, но легче не становилось. Особенно, когда появление морды сопровождалось тихим потрескиванием, утробным борчанием и звуками тяжелых шагов где-то совсем рядом. Юра изо всех сил старался не смотреть влево даже боковым зрением. Он подогнул под себя ноги, поплотнее закутался в одеяло и решительно открыл в очередной раз захлопнувшуюся брошюрку. Писал, безусловно, не мистик. Огромное количество сложнейших математических выкладок и десятиэтажных формул нагоняло на Юру тоску. Таких наворотов ему не осилить. Несмотря на 4 курса технического вуза, он перелистывал страницы, обращая внимание лишь на теоретические рассуждения. Накопление энтропии, выход на новый уровень, 3 пространственных измерения одновременное, замкнутый цикл, параллельные миры, временных измерений, бесчетное количество. Находить ответвление во времени и сворачивать с основного потока, вероятно, можно во сне или находясь в гипнотическом трансе. Проживаешь сразу несколько жизней. Насчет нескольких жизней это интересно. Несмотря на абсолютную внешнюю идентичность сестер, Вита кажется значительно старше Ленки и даже значительно старше самого Юры. Иногда это ощущение исчезало, но очень ненадолго. У нее и взгляд, и жесты, и манеры не 19-летней девушки, а взрослого, опытного, немало пережившего человека. И все же книжка явно не та. Другие. А есть ли смысл читать? Чувствовалось, что некоторые из этих книг написаны серьезными людьми и могут содержать ключ к очень многим тайнам природы и человеческой сущности, но искать этот ключ, блуждая в дебрях санскритской терминологии и постоянных ссылок на совершенно неизвестные Юре источники, сидеть по 2 часа над каждой страницей, пытаясь уловить хотя бы самый общий смысл прочитанного, поминутно заглядывать в глоссарий – нет уж, это слишком. Юра тяжело вздохнул. Какая, в принципе, разница? Даже если все эти заумные рассуждения могут как-то объяснить происходящее, и никаких реальных проблем они не разрешат. Вот, пожалуйста. Опять слева что-то зашебуршилось. Юра резко повернул голову. А дутловатая синяя морда тут как тут. Высунулась из-под шкафа. Тупо таращится узкими подслеповатыми глазами, даже, кажется, тень отбрасывает. И знаете, господа авторы эзотерических трактатов, мне совершенно безразлично, откуда эта трянь ко мне заявилась. Из астрала, из параллельного мира, из другого временного потока или от самой чертовой бабушки. Меня только одно волнует. Как бы сделать так, чтобы ее больше не было? Юра крепко зажмурился, надавил пальцами на виски и снова открыл глаза. Морда исчезла. Осталось только легкое фиолетовое свечение в воздухе. Он захлопнул книжку. Дальше читать нет смысла. Бросил ее на пол ко всем остальным и вскочил на ноги. Вскочил так резко, что одеяло оказалось на полу, а верхняя часть простыни отогнулась почти до середины кровати. Юра выругался и начал заправлять ее обратно между тюфяком и холодной стеной, оклеенной неприятно шероховатыми обоями. Пальцы неожиданно наткнулись на маленький, твердый, округлый предмет. Это еще что? Юра с трудом выцарапал непонятную вещицу из-под тяжелого матраса, разжал кулак, взглянул и тут же выронил ее на пол. Это был небольшой розоватый камешек с нежно-зелеными прожилками. Юра прикусил губу. Мозг лихорадочно работал. Как это вообще физически могло случиться? Постель перестилал он сам 3 дня назад и все 3 дня безвылазно сидел дома, только за сигаретами к ларьку выходил. Неожиданно накатил такой страх, что Юра, сам не понимая, что делает, рванулся к входной двери, повернул ключ и босиком в одних плавках выскочил на лестничную площадку. По лестнице поднималась солидная немолодая женщина с 5-го этажа. Ее ошарашенный взгляд слегка отрезвил Юру. Он прислонился к исписанной мелом стене, подождал, пока придет в норму дыхания, и на негнущихся ногах вернулся в свою квартиру. Или, может быть... Через 2 секунды он уже с нарастающей злостью накручивал диск телефона. «Мама!» «Да?» «Мама, ты в мою комнату вчера, позавчера не заходила? Белье постельное не меняла? Случайно?» Долгое виноватое молчание. «Юрочка, я понимаю, что... Ты только не подумай. Ты как догадался, что это необычный камень?» «О, Господи!» Анна Михайловна не знала, что сказать сыну. Как объяснить? Она не могла больше спокойно смотреть на то, что с ним и вокруг него творится. Еще в мае начались едва уловимые странности, а в последние месяцы она физически ощущала присутствие в квартире чего-то постороннего, тяжелого, темного, высасывающего из Юрки здоровье, силы и саму жизнь. Он же ей ничего не рассказывает. Даже о том, что у него появилась новая девушка, Анна Михайловна, как правило, узнает от других людей, совершенно случайно. Разве так можно? Ну а сейчас... Сейчас происходит что-то страшное. Юрку надо спасать. Спасать любым способом. Она как мать чувствует это безошибочно. Хотела в церковь сходить. Только мрачно головой помотал. Потому и взяла у Зои Николаевны этот волшебный камешек. Ее Светке помог, когда все врачи уже руки опустили. Может быть, и Юрочке лучше будет. Сама идти к той колдуньи, которую Зоя расваливает, не решилась. А вот камешек Светке уже ненужный. Взяла. Сыну под матрас положила. Кто ж знал, что он сразу найдет и в штыки примет. Надо ведь было хоть что-то сделать. Хоть что-то. Не может она спокойно смотреть, как из Юрки жизнь по капле уходит. Анна Михайловна пыталась объяснить все это сыну. Сбивчиво, путанно, сквозь слезы. «Немедленно приезжай домой, забери эту гадость и отдай тем, у кого взяла, и не смей больше ничего такого делать. Ты поняла?» Он неожиданно сорвался на крик. С размаху бросил трубку на рычаг. Сел на пол. Обхватил руками голову. Через 40 минут мать, несколько раз безрезультатно нажав на кнопку звонка, сама открыла дверь. Юра курил на балконе. Анна Михайловна прошла к нему в комнату, сразу увидела злополучный камень, подняла его с коврика и осторожно положила в сумку. Потом тоже вышла на балкон, накинула сыну на плечи теплую рубашку и, некоторое время помолчав, робко произнесла: «А может быть, тебе пока к отцу переехать в Челябинск? Глядишь, там все пройдет». Ответа не последовало. Перед тем, как уходить, Анна Михайловна еще раз заглянула в Юркину комнату. Ей послышалось оттуда что-то непонятное, приглушенные звуки, то ли треск, то ли кашель. В комнате все оказалось в порядке, только над кроватью ей померещилось на секунду или две расплывчатое темно-фиолетовое пятно. Но это, видимо, после яркого солнца. Тик-так. 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 Позолоченные стенные часы равнодушно отмеряют убегающие секунды. Сколько времени он уже здесь находится? Неизвестно. Стрелка на часах всего одна, не поймешь, часовая или минутная. И движется она как-то странно. То описывает круги с бешеной скоростью, то замирает на одном месте. То вдруг начинает крутиться назад. Он сидит в углу комнаты на низеньком жестком диванчике. Яркий солнечный свет пробивается сквозь щель между тяжелыми темно-зелеными шторами. Внутри золотистого луча, как рыбки в аквариуме, плавают легчайшие крохотные пылинки. Кроме диванчика, мебели не так уж много, но комната совсем маленькая, и поэтому кажется тесноватой, загроможденной лишними предметами, хотя и довольно уютной. Круглый столик из красного дерева с гнутыми ножками, изящная старинная этажерка, два пустых книжных шкафа с распахнутыми стеклянными дверцами. У самых дверей массивная круглая тумба, а на ней белый новенький телефон с ярко-красными кнопками. Время от времени раздается резкий повелительный звонок. Он встает, поднимает трубку, и бесцветный металлический голос каждый раз четко раздельно произносит одну и ту же фразу. «Жди Левиафана!» Он кладет трубку, идет обратно и опять садится на жесткий диванчик. «Как его вообще сюда занесло?» Наверное, этот адрес дала ему та маленькая девочка с ручным хамелеоном на длинном поводке. Вообще-то бумажка, которую она ему неожиданно с улыбкой протянула, оказалась совершенно чистой, но он готов поклясться, что на какую-то долю секунды на этой бумажке проступили 5 или 6 слов, написанных ровным красивым почерком, и тут же исчезли. Девочка с хамелеоном послала ему воздушный поцелуй и, пританцовывая, побежала дальше. Ну а он зачем-то сунул бумажку в карман брюк и, не раздумывая, направился к длинному подъезду в 15 12-этажному дому из светло-серого кирпича, маячившему примерно за 2 квартала отсюда. Уверенно вошел в первый подъезд, поднялся на 3-й этаж. Не задумываясь, зачем он это делает, толкнул дверь квартиры номер 115. Интересно, почему 15? На каждом этаже всего по 4 квартиры. Дверь оказалась не заперта, он перешагнул порог и оказался в маленькой темной прихожей. В следующее мгновение дверь за спиной захлопнулась, и кто-то снаружи 2 раза повернул в замке ключ. Это его нисколько не удивило и не взволновало. Он спокойно прошел в единственную комнату, сразу показавшуюся нежилой, наверное, из-за толстого слоя пыли, равномерно покрывавшего все, кроме телефонного аппарата, сверкающего в полумраке гладкой пластмассовой поверхностью. Без единой мысли в голове он прошел к узкому диванчику, обтянутому темно-коричневой клеенкой, сел и стал ждать. Он совершенно потерял ощущение времени. Секунды бежали одна за другой, но почему-то не складывались в минуты, а разрозненные исчезали в разных направлениях. Пылинки медленно кружились в луче все такого же яркого солнца. Далекий металлический голос в телефонной трубке раз за разом повторял одну и ту же фразу. Неожиданно на лестничной площадке раздалось чуть слышное мяуканье. Кто-то тихо поскребся в дверь квартиры. Он понял, это сигнал. Все так же ни о чем не думая, он встал и подошел к пустому книжному шкафу. Заглянул внутрь. Пахнуло холодком и едва уловимым запахом плесени. Отчего-то тоскливо засосало под ложечкой. На второй снизу полки лежала глянцевая черно-белая фотография. Юная, очень красивая девушка с копной густых волос лукаво улыбалась одними уголками губ, чуть сощурив глаза. Он взял фотографию в руки и вернулся на свой узкий неудобный диванчик. Он напряженно вглядывался в прекрасное, смутно знакомое лицо, пытаясь осознать что-то очень важное. Казалось, стоит только чуть-чуть напрячь память, и все сразу станет понятно и просто как 2×2. Он поймет, зачем сюда пришел, кого здесь ждет, кто эта незнакомка на фотографии, поймет, почему на полу и на мебели лежит толстый слой пыли, поймет, при чем здесь маленькая девочка с хамелеоном, поймет, из-за чего остановилось время. И после этого все будет хорошо, все будет замечательно, все будет прекрасно отныне и во веки веков. Память не возвращалась. Девушка на фотографии вдруг пошевелилась, поправила сережку в ухе, встряхнула волосами. Он вздрогнул и неуверенно провел пальцем по глянцевой бумаге. Красотка грациозно отклонилась в сторону, беззвучно рассмеялась и погрозила ему пальцем. Он поднес фотографию почти вплотную к глазам и зачарованно смотрел на ожившее черно-белое изображение. В этот момент опять зазвонил телефон. И тут же ему показалось, что маленький плотный кусок бумаги вспыхнул у него в руках. Прямо ему в лицо рванулся язычок пламени. Он вскрикнул и выронил фотографию, прежде чем успел сообразить, что это взметнулись волосы девушки, оказавшиеся огненно-рыжими. Черно-белый снимок стал цветным. Упавшая на пол фотография задвигалась, завертелась на месте, как будто кто-то дергал ее за веревочку. В следующий миг с поверхности бумаги взвился бело-оранжевый смерч. И вот уже прекрасная незнакомка стоит в двух шагах от него. Высокая, невероятно худенькая, в темно-синем халатике кимоно. Ослепительная. Заливисто смеющаяся, источающая запах моря и неведомых трав. Живая девушка из плоти и крови. Подбежала к надрывно звонящему телефону, все еще смеясь, сняла трубку, надавила пальчиком на рычаг и опустила трубку на тумбу рядом с аппаратом. Потом медленно обернулась, капризно выпятила губки и вдруг одним легким движением сбросила халатик. Переместилась на середину комнаты, опустилась прямо на пыльный пол и с ободряющей улыбкой протянула к нему руки. Не успев что-либо сообразить, забыв обо всем, он рванулся навстречу волшебному созданию. Томительно порочные русалочьи глаза, волосы апельсинового цвета, кожа белая, как молоко, и гладкая, как мелованная бумага. И вот уже языческая музыка звучит в каждой клеточке разгоряченного тела, и маленькие разноцветные солнышки танцуют перед глазами, и вселенная раскачивается в такт их общим движением. Он силой сдавил ее худенькие плечи, прижался лицом к ее щеке. И вдруг... Вместо нежной женской кожи он ощутил какую-то густую вязкую массу. Попытался отстраниться и почувствовал, что масса прилипла к его лицу и ладоням. Резко дернул головой и освободился, оставив на щеке кусок ее лица. В ужасе посмотрел на девушку. Нет, она не разлагалась заживо, как это бывает в фильмах ужасов. Она плавилась, как резиновая кукла. Ее тело расплывалось на глазах, растекалось по полу бело-оранжевой лужицы. На том месте, где раньше было лицо, темнели, изменяя очертания, три бесформенных пятна, два зеленоватых и одно темно-розовое. Рядом на полу валялась фотография. С темно-глянцевой бумаги ему махал рукой, строя рожицы и умирая от смеха, рыжий анкилоподобный оборотень. Он вскочил на ноги. В надежде, что наваждение исчезнет, хотел протереть руками глаза и увидел, что ладони перепачканы липкой бело-оранжевой массой. Так же, как и плечи, грудь и живот. С трудом сдерживая рвотные спазмы, он начал судорожно счищать с себя тягучую и тестообразную гадость. Юра открыл глаза, хватая ртом воздух и все еще по инерции, продолжая яростно тереть ладонями лицо и грудь. За окном шел дождь. С улицы доносился истерический собачий лай. Где-то у соседей истошно орало радио. Юра окончательно пришел в себя. Коротко выругался сквозь зубы, вылез из-под одеяла и, дрожа от холода, пошел принимать душ. Через полчаса, не позавтракав, не заправив кровать и даже не причесавшись, он натянул первые попавшиеся брюки и джемпер, выскочил под проливной дождь и решительно зашагал к троллейбусной остановке. Что бы там ни было, это слишком. Пересекая двор, проходя в подъезд, незнакомый мальчишка лет 12, попавшийся навстречу, бросил на него испуганный взгляд. Поднимаясь в лифте на 7-й этаж, Юра крепко сжимал в руке заветный ключ, тайком взятый с полочки в прихожей во время последнего визита. Перед входной дверью он на мгновение замер, оглянулся и, будь что будет, вставил ключ в замок. Злость не проходила, а наоборот, с каждой секундой закипала все сильнее. Он не знал, что скажет или сделает, если эта сучка окажется дома. Убьет, разгромит к чертям собачьим ее треклятую лабораторию, будет угрожать или на коленях просить пощады. В квартире стояла мертвая тишина. Юра захлопнул за собой дверь и, ни секунды не раздумывая, прошел в комнату Виты. Точь в точь, как рассказывала Ленка. Все темное, старинное, позолоченное. Вишневые и фиолетовые тона... Множество восточных статуэток, узорчатые бархатные шторы, тончайшая золотистая сетка над кроватью. Красота, какую редко встретишь. Но он уже ненавидел эту красоту. И он уже, кажется, ничего не боялся. Сплюнул прямо на черный пушистый ковер, отшвырнул с дороги темно-красное кресло с резными подлокотниками и рванул на себя дверь в смежную комнату. Сколько раз Юра мысленно представлял себе эту лабораторию... Он ожидал увидеть настоящие логово ведьмы. Треножники, свечи, курильницы, закопченные котелки с дымящимся варевом, пучки душистых трав и засушенные лягушачьи лапки, висящие на стенах. Он застыл на пороге. Больше всего это напоминало операционную. Стены, выложенные белыми кафельными плитками, белый линолеум на полу, белые пластиковые полочки, заставленные стеклянными сосудами непонятного назначения. На длинном металлическом столе, покрытом марлей, ровными рядами разложены иглы, пинцеты, шпатели и тут же множество маленьких влажных камешков. От камешков шел пар. Они казались мягкими, поролоновыми или резиновыми. Они сжимались и разжимались, они дышали. Окон в комнате не было. По белым кафельным стенам плавали невесомые фиолетовые тени. Свечи оказались единственной деталью, которую Юра верно предугадал. Сочетание зыбкого красноватого освещения со строгой больничной обстановкой было куда более жутким, чем рисовавшиеся в воображении курильницы и треножники. Скрипы, шорохи, невнятные бормотания обступили со всех сторон. Они воспринимались не физическим слухом. В комнате стояла гробовая тишина, а сами собой возникали в мозгу. Пульсирующие камешки настолько завладели вниманием Юры, что в первые несколько секунд он смотрел только на них. Явственно ощутимое дуновение холодного ветерка вывело его из оцепенения. Юра резко повернул голову вправо. Вита в строгом черном платье неподвижно сидела спиной к нему на высоком бинтовом стуле, неотрывно глядя на белый полотняный экран в полстены. Ток холодного воздуха шел от этого экрана. Юра шагнул к ней, грубо схватил за плечи и развернул лицом к себе. Вита дернулась, как заводная кукла, запрокинула назад голову и громко расхохоталась. Смех был лишен всякого выражения, механический, словно записанный на магнитофонную пленку. Юра отступил на несколько шагов, чувствуя, как стучат его зубы, и холодный пот стекает вдоль позвоночника. Монотонный отрывистый смех звучал гулко, как в пещере. Глаза с едва различимыми точками зрачков смотрели сквозь него пустым неподвижным взглядом. Лицо, растянутое в безобразной гримасе, казалось затвердевшим, как у восковой статуи. Юра набрал в грудь воздуха, заткнул ладонями уши и побежал. Прочь из этой квартиры, прочь из этой квартиры, прочь из этого дома. Сегодня в программе «Модель для сборки» повесть Юлии Вересовой «Встречный огонь». Глава 7.
Ну почему? 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 Почему?
Лена сидела на полу, сжавшись в комочек и положив голову сестре на колени. Маленький, смертельно раненый зверек.
Уже на третьем туре. Другие девчонки поверить не могли. Даже те, которые сами поступили, удивлялись, думали, ошибка. Вместе ходили, выясняли, уточняли. Ой, как стыдно, понимаешь, Виточка. Раньше я и сама знала, что где-то не дотягиваю. Ну, не так обидно было. Ну, а в этот раз...
Несколько жалобных всхлипов.
Когда я Джизиану читала, я вдруг почувствовала, как бы это выразить, что я сейчас, это она, всерьез, на самом деле... Честное слово, произнесла эти слова, как будто они мои, и ничего вокруг не видела, не слышала. За тысячи километров отсюда была. И за сотни лет. Даже самой потом страшно стало.
Сжала кулачки, помотала головой из стороны в сторону, словно пытаясь стряхнуть что-то тяжелое.
И глаза у них у всех были такие зачарованные, как будто они вместе со мной туда улетали, а потом с трудом обратно возвращались. Меня больше даже не просили ничего сделать, ни спеть, ни станцевать. Я уж была уверена, и вдруг... Господи, ну почему?
Интересно, как бы отреагировала сестренка, если бы Вита сказала, что знает почему? Если бы Вита сказала, что знала заранее? Если бы Вита сказала, что она обязательно поступила бы, если...
Не надо плакать, сестренка.
Теперь ведь все равно ничего не изменишь, правда? Я верю, что тебе тяжело, но... Давай сначала чаю попьем, ладно? А потом ты успокоишься и все мне подробно расскажешь. Я твои любимые конфеты вчера купила. Вита встала с кресла, вытерла колени мокрые от Ленкиных слез и пошла на кухню ставить чайник. Она нарочно долго возилась с посудой, мыла и без того чистые чашки, роняла на пол чайные ложечки и искала якобы куда-то запропастившуюся сахарницу. Она старалась оттянуть неприятный момент. Ленка еще немного поплачет, а потом обида на судьбу сменится обидой на Виту. Почему не помогла? Не использовала свои возможности, не заколдовала комиссию, а там неизбежный переход к тогдашнему незавершенному разговору. Пока что она об этом не вспоминает из-за своих новых переживаний, но чуть-чуть отойдет, и тогда... В молчанку дальше играть бессмысленно, придется как-то объясняться. А если отовраться не получится? Тебе помочь? Не надо, я уже иду. Пряча красные опухшие глаза, Лена маленькими глоточками отпивала крепкий горячий чай с лимоном. В комнате стояла напряженная тишина, нарушаемая лишь позвякиванием ложечек и криками детворы за окном. Легкий, уже прохладный августовский ветерок проникал через балконную дверь и трепал светлую шелковую занавеску.
«Вита!»
В ответ быстрый внимательный взгляд. «Вита, почему ты не соглашаешься мне помочь? Ведь в школе на экзаменах ты что-то делала с учителями. У меня всегда были пятерки, даже по физике, а в ней я... Сама знаешь, что тебе мешает сейчас? В институт ты, правда, тоже не поступила, но ведь не особенно и стремилась, да? А для меня... Ты же понимаешь, насколько это важно. Я знаю, что на расстоянии и на людей влиять трудно, но ведь Москва совсем рядом. Ни Нью-Йорк, ни Токио, даже не Новосибирск. Ты могла бы, если бы захотела, я точно знаю, но ты не хочешь. Именно не хочешь. Почему? Пей, чай остынет, Вита. Ну что, что, что? Если бы я знала, что у меня нет таланта, что мне никогда не стать хорошей актрисой, неужели ты думаешь, я просила бы тебя об этом? У меня ведь тоже гордость есть. Я даже поступать бы не ездила 3 раза подряд, но ведь есть талант, и еще какой. Я чувствую, и другие чувствуют, все чувствуют, не только те люди, от которых зависит. Я не понимаю, в чем здесь дело, но это явно по твоей части. Неужели так трудно было помочь? Просто глаза им раскрыть. Ну вот, чай и правда остыл. Скажу, подогрею. Шара! Заварочный чайник летит на пол и разбивается в дребезги. За ним тарелка с печеньем, коробка конфет. Ты что, совсем ошалела? Вита крепко схватила сестру за руки ниже локтей.
Пусти! Ты меня идиоткой считаешь, да? Ты у нас такая знающая, такая умная, такая взрослая. Нихуя ты не взрослая, такая же девчонка, как и я. И жизнь не лучше, чем я, знаешь, хуже еще. Проспала ты всю жизнь. По какому праву ты на меня сверху вниз смотришь?
Вита опешила. В таком состоянии сестру она не видела никогда. Конечно, с Ленкой иногда случались истерики, как и с большинством женщин, когда слишком много выпьет или с очередным парнем всерьез разругается. Но такого перекошенного лица, такого дрожащего от злости голоса, такого ненавидящего взгляда, причем взгляда, обращенного на нее, Вита припомнить не могла. «Да ты что на самом деле?»
«Ну-ка, успокойся. Когда тебя это... Когда я на тебя сверху вниз смотрела? Давай-ка вспомни. Ну что тебя дрожь колотит?
Не будешь больше посуду бить?» «Вот так. Бери свое собрание, давай сядем и поговорим по-нормальному. Если я тебе в чем-то помочь не могу, на это есть свои причины, ничего не попишешь. И не тебе здесь границы проводить, чего я не могу, а чего не хочу. Ты этого знать не можешь». Сглотнула, перевела дыхание.
«Не в том дело, что я тебя несмышленышем считаю, пойми. А в чем тогда? Я же не требую, чтобы ты мне свои колдовские секреты выдавала. Я хочу простого человеческого объяснения, почему так происходит. Я правды хочу. И это не только моего поступления касается».
Нечаянно сломала недокуренную сигарету, обожглась, бросила в пепельницу, не потушив. В голосе опять появились истерические нотки.
«Что с Юркой происходит? Не может быть, что ты не знаешь. Это ты. Что ты с ним делаешь?»
«Насчет Юрки я тебе говорила с самого начала». Вита изо всех сил старалась держать себя в руках.
«Ты должна была с ним расстаться, и все было бы в порядке. Ты меня не послушалась. Мне плевать, что ты там говорила и что я должна была сделать. Меня интересует одно – почему?»
Вита впилась ногтями в ладони.
«Почему?» «Хорошо, я скажу. Ты в тот раз была права. Я сама влюблена в него и страшно ревную. И вот так получается, что... Врёшь!» Сорвалась на виск, вскочила, с размаху стукнула кулаком по стене. «Ты врешь! А я хочу знать правду! Правду! Как же влюблена, ревнуешь! Кому-нибудь другому рассказывай! Ты никогда никого полюбить не сможешь! Ты ж такая холодная, как удав! Зато ты у нас слишком страстная и пламенная!» Вита чувствовала, что ее тоже заносит, но ничего не могла с собой поделать. «Ладно бы ты просто трахалась со своими мужиками и удовольствие получала! Так нет! Ты же в них по всех влюбляешься, как кошка до потери памяти!» «Не до потери памяти и не во всех!» «Вот именно! Не во всех!»
Вита распрямилась, как пружина, встала с кресла, быстро ушла к себе в комнату и вернулась с большой черной папкой в руках.
«Правду хочешь знать? Смотри!
Читай!» Швырнула папку на кресло. Та раскрылась, и оттуда посыпались фотографии, газетные вырезки, клочки бумаги, исписанные неровным корявым почерком. Лена замерла в нелепой позе с полуоткрытым ртом. Даже всхлипывать перестала.
«Вита, что это?»
Вита ничего не ответила, сунула руку в карман.
«Да, кстати, ключ свой забери, вот он. Твой ненаглядный успел стащить.
Проведать меня недавно приходил.
Ой, как не вовремя!»
«Что?»
Лена широко раскрыла глаза и прислонилась к стене.
«Ты его? Что с ним?»
«Да ничего, жив-здоров. Пока». Вита опустилась в свободное кресло и закрыла лицо ладонями. Она слышала, как сестра тихо отошла от стены, как скрипнула в ее руках кожаная папка, как зашелестели листочки бумаги. Мысли мельтешили в мозгу, как сумасшедшие. Надо принимать решение, отступать уже поздно.
«Я все объясню тебе, Лена.
Прямо сейчас. Ты меня, наверное, монстром будешь считать. Не надо, пожалуйста, я ни в чем не виновата. Я не могу с этим справиться». Солнечным, но уже по-осеннему прохладным августовским днем по улице шла красивая рыжая девушка в белом пушистом свитере и короткой черной юбке. Шла быстрым, уверенным шагом, не обращая внимания на восхищенные реплики парней, не глядя по сторонам. В небольшом кипящем зеленью дворике она несколько секунд помедлила, сверяясь с номером дома, и, как будто окончательно на что-то решившись, вошла в подъезд. Поднялась по темной, недавно вымытой лестнице, подошла к двери, обитой блестящей черной клеенкой, и по-деловому надавила на ярко-розовую кнопку звонка. Дверь открыли почти сразу же. Высокий светловолосый парень вытаращил глаза от изумления.
«Ты? Откуда?»
«Ух, уже приехал. Ну да, ты же мне вчера звонила. Знаешь, я в последнее время... Ты как адрес узнала?»
«Неважно. Ты дома один?»
«Да.
Проходи».
«Нет, не стоит. Я пришла сказать одну вещь. Очень важную. По телефону нельзя».
«Юра, ты только пообещай, что ни о чем не будешь расспрашивать. Я скажу только то, что обязана сказать, и ни слова больше».
«Я не знаю. Ты сильный парень. Я не считаю нужным тебя как-то подготавливать.
Мы расстаемся. Навсегда. Тебе лучше уехать из города хотя бы на время».
«Ленка, ты что?»
От неожиданности Юра растерял все слова. Застыл на месте. Даже не сразу понял, о чем она говорит.
«Это все, для чего я пришла. Поверь, я знаю, что делаю. Уезжай, пожалуйста, как можно скорее. Это единственное, что может тебя спасти».
Юра сжал ладонями виски. До него постепенно доходил смысл ее слов, и этот смысл не укладывался в голове. Мозг яростно сопротивлялся, не желая признавать, что это происходит на самом деле.
Как бы он ни измучился за последние пару месяцев, как бы ему ни было плохо ни разу, мысль о расставании, нет, это невозможно. Он готов терпеть все издевательства ее сестренки, готов мирно уживаться с омерзительными синими мордами и хищными красными человечками, готов медленно агонизировать. «Ленка!»
«Юрочка, не надо. Не вынуждай меня. Пойми, это единственный выход». Долгая мучительная пауза.
«Все, я пошла».
Она резко отдернулась и взялась за ручку двери. И он вдруг с предельной четкостью осознал, что она действительно сейчас уйдет навсегда. И после этого будут бесполезны любые телефонные звонки, любые умоляющие записки, любые бдения под ее окнами. Она ставит точку.
Он сорвался с места, оттолкнул ее от двери и повернул в замке ключ. Не понимая, что делает, он кинулся к ней, обнял, стиснул так крепко, как только мог, и начал покрывать ее лицо и волосы бешеными, ожесточенными поцелуями. Он ее не отпустит. «Юра, не надо! Этого нельзя! Раньше было нельзя, только я не знал. Отпусти меня, ты даже не представляешь!» Она вцепилась в его руки острыми ноготками. На ее лице отражался неподдельный испуг, но он уже ничего не замечал, ни о чем не мог думать. Перед глазами поплыли клубы багрового дыма. Он схватил ее на руки, стремительно внес в комнату и бросил на скрипучую незастеленную кровать. За несколько секунд стащил с нею юбку вместе с тонкими кружевными трусиками, лихорадочно целовал в губы, не давая произнести ни единого слова, даже если все, о чем она говорит, правда, даже если это его убьет, глупышка. Она хотела сделать расставание как можно более строгим, уйти, не подарив ему даже последнего поцелуя, не прикоснувшись к нему на прощание, потому что прекрасно знала, что за этим последует, знала, что он не выдержит и что она сама не выдержит, и расставание не состоится. Она все еще пытается владеть собой, пытается оттолкнуть его, вырваться, что-то объяснить, но еще немного, и она подчинится его ласкам, ответит на них, блаженно, как всегда, раскроется ему навстречу и примет их общую судьбу как неизбежность. Он это знает. Он может угадывать ее самые сокровенные мысли и чувства. Он изучил каждый лепесток ее души. Девушка сделала последнюю отчаянную попытку освободиться, замерла и сдавленно вскрикнула. Не от удовольствия, а от физической боли. Перепутать невозможно. Юра в недоумении отстранился и сквозь стремительно рассеивающиеся клочья багрового дыма вгляделся в ее лицо. Черты перекошены, глаза широко раскрыты, верхняя губа закушена до белизны. Он вскочил, и первое, что увидел, расплывающееся по простыне ярко-красное пятно. Юра отпрыгнул к стене, как будто на него плеснули кипятком. Не глядя на него, девушка тихо сквозь зубы чертыхнулась, встала с кровати, морщась от боли, и быстро вышла в коридор. Хлопнула дверь ванной комнаты. Ровно загудел водопроводный кран, послышался плеск воды. Через несколько минут она вернулась. Быстро натянула трусики, подняла с пола юбку, начала с легкой брезгливостью стряхивать с нее какие-то крошки и песчинки. «Застегнись, Супермен, и слушай меня внимательно». Он не мог встать, не мог пошевелиться, не мог вымолвить ни слова. Даже в том сне, когда хрупкое женское тело внезапно начало расплываться лужицей, под его руками он, кажется, не испытал такого темного звериного ужаса. В голове было пусто и звонко. Тело, казалось, вот-вот распадется на отдельные атомы. В нескольких метрах от него, на краешке кровати, закинув ногу на ногу, сидела девушка из его ночных кошмаров. Она что-то говорила. Не меньше 5 минут он смотрел на ее тонкие, бледные, беззвучно, как в немом кино, шевелящиеся губы, пока слова, наконец, не начали достигать его сознания. И все они умирают. Сердечный приступ, несчастный случай, самоубийство или просто неожиданная и ничем не объяснимая смерть. Не в моих силах это остановить. Я теряю контроль над собой. Я не просто забираю энергию, не просто ослабляю физически, я из них душу вытягиваю. Человек оказывается на стыке разных миров. Для него эта граница истончается. Он проходит сквозь нее, иногда даже не замечая. А потом еще один шаг, и он проваливается насовсем. Куда? Даже я не знаю. Те, кого ты видел за столом в том деревянном доме, может быть, ты меня слышишь? Не впал в ступор. Понимаешь, о чем я говорю? Ценой колоссального напряжения Юра кивнул. Ленка здесь ни при чем. Но она, как сказать, она открывает мне двери, когда завязывает длительный роман, когда влюбляется, когда для нее мужчина не просто случайное увлечение, она как будто специально выбирает именно таких, которые мне нужны, таких, чьи жизни меня питают. Я знаю, что мне необходимы чужие силы, чужая энергия, но обычно я делаю такие вещи сознательно, стараясь не причинять человеку вреда, а те, кого ко мне приводит Ленка, становятся как наркотик. Я не могу остановиться, пока не заберу все до капли, понимаешь?
Ее глаза наполнились слезами. То, о чем она говорила, было страшно, но Юра чувствовал, что душный, первобытный, всепоглощающий страх проходит. Он видел перед собой уже не кровожадное чудовище, принявшее облик прекрасной девушки, а сильного, но страдающего человека. Я ей все вчера рассказала. Она тоже понимает, что выход только один. Но сама к тебе прийти не могла, сказала. Не выдержит, получится еще хуже. Пришлось мне за нее. Кто же знал, что ты такой припадочный? Теперь и ты в курсе. Не звони ей больше. Не играй со смертью, уезжай. Я не буду звонить. Язык все еще с трудом ворочался во рту. Вместо ужаса накатила безграничная усталость. Но уехать не смогу. Некуда? Есть куда. Не смогу. Как знаешь. Боюсь, что иначе ты уже не спасешься поздно. Он промолчал. Вита встала, подошла к небольшому круглому зеркалу, одернула свитер и, процокав каблучками, вышла в прихожую. Я ухожу. Ты в норме? Или может чем-то помочь? Что, камешек предложишь? Глядя на нее снизу вверх, Юра невесело усмехнулся. Камешек? Никакие камешки тебе не помогут. Счастливо, герой-любовник. Она подошла к нему и чуть ли не материнским жестом взъерошила волосы. Через несколько секунд каблучки зацокали по серым, выщербленным, уже успевшим просохнуть ступенькам.
Ленка!
Крик вырвался сам собой, разрезая зигзагом свинцовую толщу серых однообразных дней. Дней без нее. Дней, которые тянулись тоскливо и монотонно, как бесформенные чернильные тучи по плоскому выцветшему небу, нависшему над погрустневшим городом. Еще неделя и снова на занятия. Сны больше не были наполнены кошмарами. Зеркала в квартире не бились, часы не останавливались, лампочки не перегорали. Синяя морда с тупыми круглыми глазами уже дня два не наведывалась в гости. Видимо, отыскала более гостеприимных хозяев. Нелепые ночные страхи исчезли, как будто их и не было. Шальная рыжая девчонка с русалочными глазами и молочно-белой кожей ушла из его жизни. Казалось, с момента их последней встречи прошло не меньше полугода. Юра чувствовал себя постаревшим. Все эти дни он бесцельно бродил по городу, глядя на блеклые фасады домов, тяжелые чернильные тучи и начинающую желтеть листву. Ветер трепал наполовину отклеившиеся объявления на фонарных столбах и развешанные по балконам белье. Полностью поглощенные внезапно грянувшим финансовым кризисом прохожие, спешащие закупить энное количество соли, спичек и хозяйственного мыла или импортных деликатесов и ревлоновской косметики, бросали на Юру быстрые недоумевающие взгляды. Поднимая фонтаны брызг из бесчисленных луж, проносились машины.
«Ленка!»
Стройная девушка в жемчужно-сером плаще остановилась и неподвижно замерла на месте, не решаясь обернуться. Несколько прыжков, и он, не обращая внимания на визг тормозов новенькой ярко-красной девятки и яростный мат водителя, оказался на другой стороне дороги лицом к лицу к ней. Облизнул пересохшие губы, взял ее за руки, сдул с ее лица непослушную и послушную огненную прядку. Она хотела что-то сказать, но он покачал головой, приложил палец к ее губам и сам судорожно сглотнул, готовые вырваться ненужные слова. Все было решено. Они, не торопясь, пошли по улице, уже зная, куда идут. В маленькой квартирке, где около года никто не жил, ключ от которой всегда был у Юры с собой, даже сейчас, где они этим летом провели столько долгих часов вдали от Виты с ее жутковатой лабораторией, от Анны Михайловны, имеющей привычку возвращаться с работы в 7 часов вечера, а то и раньше, где, наверное, подушка до сих пор мучительно пахла лавандой. Жемчужно-серый плащ, лакированные туфельки с тонкими каблуками и крупная черепаховая заколка остались сиротливо лежать на полу в прихожей. Кассета с песнями Адама, белой блестящей рыбкой нырнула в старый пыльный магнитофон. Черная шифоновая блузка под задыхающийся счастливый шепот вспорхнула над тоненькой гибкой талией. «Будь что будет!» Он бежал, спотыкаясь о кочке, лавируя между деревьев, царапая лицо о ветки, еще не охваченные пламенем, но уже обугленные, покрытые сморщенными побелевшими листьями. Пожар летел за ним. Сплошная стена огня, клокочущая, бурлящая, закрывающая собой небо. Черный пахучий дым, как кислота, разъедал глаза, юркими стрейками заползал в ноздри. Деревья за спиной трещали, стонали, кричали, разбуженные от векового сна, лишь за тем, чтобы несколько мгновений принять страшную смерть. Когда впереди показался просвет, первая мысль была «Так не бывает!». Тем не менее, он рванул вперед из последних сил. Деревья становились все реже. «Неужели все-таки спасение? Еще один рывок! Еще!» Полянка оказалась совсем маленькой. Дальше снова начинался густой, еще не разбуженный лес. Бежать вперед бессмысленно, от пожара не скрыться. И сил уже не осталось. Он рухнул посреди полянки на сочную зеленую траву, закрыл глаза и с тоской слушал зловещий нарастающий гул. И вдруг ощутил какую-то неправильность. Гул шел не только сзади. Он вскинул голову. Навстречу пожару несся второй, такой же, если не большей силы. Точно так же волна пламени доставала до неба, точно так же выползали на полянку клубы едкого дыма, точно так же стонали и рушились неохватные деревья. Из глубин памяти всплыло бесполезное, если навстречу одному пожару пустить другой, они столкнутся и потушат друг друга, даже если и так. Ему это будет уже безразлично. Он находится не в стороне, а как раз между ними. Он смирился со своей участью и, лежа в траве, расслабленно любовался сказочным зрелищем. Больше ему, пожалуй, ничего не оставалось. Еще минута, две, три и... все. Что-то мешало ему безучастно ждать смерти. Опять какая-то неправильность. Не многовато ли сюрпризов? И только тогда второй пожар подошел совсем близко, стало понятно, в чем дело. Пламя летело в 1,5-2 метрах от земли. Внизу стволы деревьев, трава, грибы были целехоньки. Кажется, под стеной огня они пробегали даже какие-то маленькие зверушки. Изумление длилось не больше секунды. Он вскочил на ноги и, пригнувшись, побежал вперед, использовать свой единственный шанс. Пожар прошел прямо над ним, в нескольких сантиметрах над его головой. Даже волосы слегка опалило. Укрывшись под огненной крышей, он присел на корточки и вцепился в ствол огромного дерева, чья крона в этот момент представляла собой необъятных размеров факел. Горящие сучья разлетались во все стороны, но, перейдя волшебную границу, тут же гасли и на землю падали почерневшими, но уже холодными. Наконец-то можно было вдохнуть полной грудью чистый лесной воздух. Здесь не было даже дыма. Проголодавшийся комар пищал над самым ухом. Поблизости стоял нетронутый муравейник. Маленький, но очень серьезный ежик ковылял куда-то по своим делам. А наверху ничего живого, кроме пожара, давно уже не осталось. Он завороженно смотрел на небо сквозь толщу огня, когда воздух содрогнулся и раздался оглушительный взрыв. Лавины огня столкнулись. Он вжался в мягкую, усыпанную хвоей землю и перевел взгляд туда, откуда только что прибежал, где сейчас разворачивался яростный поединок двух разбушевавшихся порождений одной стихии. Он ожидал, что пламя мгновенно погаснет, и с той, и с другой стороны едва произойдет страшная стыковка, но они сражались. Они не хотели умирать. Они ожесточенно отвоевывали друг у друга лишние метры, и ему вдруг стало страшно, что победит тот, другой пожар. Пожар, не оставляющий ниши, где можно укрыться. Пожар-убийца. Пожар-охотник. Нет. Все-таки силы иссякали у обоих. Пламя опускалось ниже и ниже, пока, наконец, не остались два крохотных язычка, уже не боровшихся, а напротив льнущих друг к другу, переплетавшихся, тянувшихся друг к другу наверх. Он распрямился. Теперь на уровне его головы чернели корявые мертвые ветки, а под ногами все так же шелестела трава и бежал обратно, выполнив все неотложные дела, маленький флегматичный ежик. Необходимо было что-то сделать. Что-то сделать. Необычайной силы толчок швырнул его бог знает куда, то ли вверх, то ли вниз. Он резко открыл глаза. В темноте ощупал руками простыню, пододеяльник, ковер на стене, значит, дома. Собственной кровати, но что же... Ленка! Лихорадочное метание по квартире, брюки, рубашка, куртка, ботинки, кошелек с деньгами, рассыпанные в темноте журналы, невнятные мычания в ответ на полусонные расспросы матери, оставленная открытой нараспашку входная дверь... Каскадерские прыжки через три ступеньки, ледяной, как в октябре, ветер с размаху, кидающий в лицо тысячи мелких колючих дождинок. Это она, она, она его спасла, иначе быть не может. Но они же оба, обе погасли. А что, если она умирает, уже умерла? Нет, ведь остался маленький язычок пламени. Но это было 15 минут назад, вдруг там время в самом деле идет быстрее, вдруг уже поздно. Или лежат обе в глубоком обмороке в разных комнатах и ничем друг другу помочь не могут. Шестая или седьмая машина все-таки остановилась рядом с сумасшедшим парнем в куртке наизнанку, скачущим, как обезьяна, по проезжей части и размахивающим руками над головой. Парень едва не полез в салон прямо через окно, еле-еле справился с заклинившей дверцей, назвал адрес рядом с вокзалом, плюхнулся на заднее сиденье, хрипло бормоча что-то об умирающем человеке, и сунул шоферу все деньги вместе с кошельком. Шофер взял. Долгий-долгий звонок, целый концерт латиноамериканской музыки, стук кулаком изо всех сил по жесткой холодной двери, наконец, пинки, сотрясающие, казалось, весь подъезд. Юра уже рванулся было к соседским дверям. Если не помогут, так хоть милицию вызовут, а там уже он что-нибудь... Когда за стеной послышалось шарканье, скрипы и стуки, как будто кто-то обессилевший, измученный, едва живой, рывками полз по длинному коридору. Ключ тяжело заворочился в замке. Отрывистые металлические щелчки длились целую вечность. Потом дверь медленно приоткрылась от слабого толчка изнутри. «Вита!» Теперь он уже ни за что их не перепутает. Подняла к нему землисто-серое, покрытое бисеринками пота лицо. Она действительно ползла из последних сил. Цепляясь руками за низенький шкафчик, она пыталась приподняться, может быть, даже встать. Скрип полированной деревянной поверхности под срывающимися пальцами в полнейшей тишине звучал жутко и неестественно. Девушку били судороги. Лицо под желтым мутноватым светом единственной на площадке лампочки казалось почти неузнаваемым. «Уезжай. Ты хочешь убить и себя, и нас? Сейчас зачем пришел? Это худшее, что можно было... Живая она, не бойся. Обе выкарабкаемся. Но в следующий раз уже не ручаюсь. Иди домой или куда угодно. Только подальше отсюда». Тогда все хорошо будет. Не приближайся больше к этому дому, если не хочешь, чтобы... За три квартала его обходи. И не позже, чем через месяц, уезжай как можно дальше. Уезжай, идиот!
Она опускала голову все ниже. Густые рыжие волосы беспорядочно рассыпались по полу. Судороги стали еще сильнее. Юра сделал неуверенный шаг по направлению к ней, но она выбросила руку вперед яростным запрещающим жестом. Он крепко зажмурил глаза. Он понимал, что она права. Он уже знал, что не будет рваться в квартиру даже для того, чтобы в последний раз увидеть Ленку. Знал, что через минуту или две развернется и уйдет неведомо куда. Шатаясь, спустится на первый этаж, шагнет под мелкий моросящий дождь и до утра будет бесцельно бродить, подгоняемый ледяным пронизывающим ветром по темному спящему городу. Городу, из которого он уедет самое позднее, чем через месяц. И, скорее всего, навсегда. Из-за массивных металлических дверей через запотевшие глазки на него с любопытством и страхом смотрели соседи. С институтом проблем не возникнет. Да вроде бы все улажено. Я бы на твоем месте все-таки академку взял. Зачем? Ваня не стал отвечать. Обо всем этом уже говорили не раз и не два. С отцом уживетесь? Как-нибудь. Мы же переписывались все это время. Он даже рад. Не знаю, правда, как дальше будет.
Ты сделал то, о чем я тебя просил?
Сделал, там все нормально, не думай об этом. Пожилая неопрятная проводница опять подошла почти вплотную и начала еще более раздраженно звать на посадку. Юра бросил окурок на перрон, закинул в вагон чемодан и уже со ступеньки пожал Ване руку. Как приеду, сразу напишу. Слушай, Юрка, Ваня слегка замялся и, хмуро глядя в сторону, продолжил. Ты на эту девочку, на Виту, не злись. Она ни в чем не виновата. Я знаю. Ничего ты не знаешь. Ваня, казалось, хотел что-то добавить, но только невесело усмехнулся и помахал рукой. Почти сразу же поезд, лениво отфыркиваясь и передергивая массивными железными боками, пополз в Челябинск. Ваня присоединился к небольшой кучке однокурсников, также приходивших прощаться с Юркой. Не принимая участия в общем разговоре, прошел с ними до перекрестка и остановился, намереваясь свернуть в другую сторону.
Хохлов! Ты же с нами не идешь? Мы к Ольге Глазовой на день рождения. Она тебя вроде тоже приглашала?
Нет. Ваня на секунду замялся. Извините там за меня, дел выше головы.
Ну, как знаешь.
Ребята перешли через дорогу и продолжали путь вшестером, болтая о какой-то ерунде.
Пацаны, что мне снилось сегодня, не поверите. Киборги за мной всю ночь по какому-то бункеру гонялись, а я как будто в последний из рода людей, зовут меня капитан Шварц, я должен найти передатчик мыслей на расстоянии. Это что? А вот мне...
Сережка Тополев резко остановился и бросил безнадежный взгляд в сторону вокзала.
Совсем забыл у Юрки спросить, но надо же. Из-за этого ведь и провожать приходил.
А что?
Да так. Помните, он как-то весной про девчонку рыжую рассказывал. Снилась она ему постоянно.
Неужто к тебе переметнулась? Вот изменщица. Ребята дружно расхохотались.
Не то чтобы, не знаю, другая.
Не такая, как он описывал. Блондинка, пухленькая, среднего роста, глаза огромные, карие, как на иконах.
Красивая, обалденно. Третий раз уже сегодня приснилась.
Зовет куда-то.
Мужики, да это эпидемия, спасайся, кто может.
А мне декан всю неделю снится. Подойти, что ли, спросить, что хочет? А мне генерал-лебедь.
А мне...
Сергей смутился. Натянуто рассмеялся. Тон товарищам отпустил пару шуточек. Скоро разговор перешел на другую тему, и про сны больше не вспоминали. Настроение было легким и праздничным. Сегодня они вдоволь повеселятся на дне рождения у самой красивой однокурсницы. А завтра, воскресенье, в институт идти не надо. И можно будет как следует отоспаться.
Эпилог.
Девушка сидела на краю кровати, ласково гладила сестру по густым влажным от пота волосам и негромко разговаривала с темноволосым сероглазым парнем, стоящим у окна.
Поправится. Я выжила, а она тем более. Она сильнее меня.
Уже иногда сознание приходит.
Еще недели две и на ноги встанет.
Молодой человек поморщился и неопределенно хмыкнул.
Комнату заполняли свинцово-серые сумерки. Она не виновата, что убивает их. Правда, не виновата. Как она может справиться с этим, если она даже... Понимаешь, Ваня, она ведь очень добрая, но от нее ничегошеньки не зависит.
Сколько их уже было?
11 человек.
Юрка стал бы 12-м?
Да.
Находящаяся без сознания девушка вдруг заметалась по кровати, пытаясь сбросить тяжелое теплое одеяло. Резко приподнялась с подушки. Не открывая глаз, залепетала что-то бессвязное сухими спекшимися губами. Бледное схватавшее лицо, отливавшее синевой, несмотря ни на что, было таким же прекрасным, как раньше. Сестра нежно обняла ее за плечи, взяла со столика стакан с пахучей прозрачной жидкостью и осторожно поднесла к ее губам.
«Пей, птенчик, все будет хорошо. Ты обязательно выздоровеешь».
Девушка медленно по капле проглотила пахучую жидкость, на секунду или две приоткрыла глаза, потом расслабленно опустила голову на подушку и, по-детски прижав к себе огромного плюшевого зайца, погрузилась в сон. «Выздоровеет, и все будет как раньше?»
«Наверное, да».
Долгое молчание. «А когда ты узнала?»
«Почти сразу же, как только все это началось. Парень ей рассказывает, что она ему снится. Не просто снится, а так, как это могу только я. Поговорили мы об этом, поудивлялись, посмеялись. Потом она нас знакомит, а я его не знаю. Не была я у него, понимаешь?
Начала в ее сны потихоньку заглядывать. Вообще-то она мне запрещала, сердилась, но я тогда наврала, не помню, что я...
Вытребовала пару месяцев... Право на пару месяцев, Ваня, если бы ты только знал.
Слова застряли у нее в горле. Некоторое время она сидела, глядя прямо перед собой на желтый кругленький пуфик. Потом вцепилась ногтями в коленки, с шумом выдохнула и продолжала.
«Я ведь тоже забираю силы у некоторых людей, я тебе говорила. Но я отдаю себе в этом отчет. Беру у каждого понемножку, они даже не замечают. А то, что я увидела там... Нет, это словами не передать. Ленка не сама к ним приходит, как это делаю я, а наоборот, их к себе затягивает, даже не к себе, а в какой-то особый мир. Не дай бог никому там побывать. Это у нее не часто случается, раз в 2-3 недели, иногда даже раз в месяц, и таких снов она не помнит, это совершенно точно. Или помнит вместо них что-то совершенно другое. Ванечка, она ведь даже не подозревает. Скажи ей об этом.
Я не могу.
В конце концов, я же ей почти всю правду рассказал. Только вину переложил на себя. Снимки показала, заметки и все, что собрала за эти годы. Она раньше даже об их смертях не знала. Думала, что они уезжают, женятся или просто тихо уходят. Я ей письма организовывала, звонки от общих знакомых. Иногда даже напрямую внушала, как все якобы было на самом деле. А она переживала, плакала, спрашивала, почему? Почему же ей так с мужчинами не везет? Может быть, теперь поосторожнее будет? Ей только всерьез увлекаться человеком нельзя, особенно если почувствует, что ее к нему каким-то необъяснимым образом тянет. Хотя, как же она без этого сможет?
Вита горько усмехнулась.
Она только про двоих знала. Один под машину попал, а у второго лейкоз обнаружился. Я тогда еще не успела во всем разобраться, а дальше уже, конечно, скрывать от нее начала. 11 человек за 4 года. 11. Славика жалко. Всех жалко, Ваня. Юра для меня последней каплей стал. Не смогла больше этого выносить.
Потому и спасла.
Потому. И сама чуть не сдохла. И Ленка. Слушай, ты же колдунья. Почему ты не можешь? Потому что не могу. Я же говорил, она сильнее меня. Единственное, что удалось, театрально ее не пустить. Боюсь, что тогда счет на тысячи бы пошел. Она без всякого секса людей бы себе подчиняла так же точно, как тех мальчишек. При таком-то взаимодействии энергии, а может быть, в какой-то момент ты осознала бы ту свою вторую личность, или как там это назвать, и наружу бы все выплыло. Представить страшно. Здесь я могла бы повлиять на события, ну а в остальном... В комнате было уже совсем темно. Вита еще раз с жалостью посмотрела на сестру, поправила подушку и встала. «Пойдем в другую комнату. О ней до завтрашнего дня можно не беспокоиться. Будет спать, как младенец. У тебя сегодня работа не предвидится?» «Нет», — улыбнулась. «Я пока на больничном. Хочешь лабораторию посмотреть? Как-нибудь потом». Они осторожно прикрыли дверь. Вита первая скользнула в свою комнату и включила маленький светильник над кроватью. «Иди сюда». Несколько минут они стояли друг напротив друга, словно ведя никому не слышный разговор. Потом Ваня подошел почти вплотную и медленно потянул вниз застежку молнии на ее платье. Вита завела руки за голову, выгнулась назад и закрыла глаза. «А ты меня ревновать не будешь? К этим твоим виртуальным? Какое мне до них дело? Ты с ними в жизни даже не знакома. Тебе еще раз прийти?» «Не надо, Вита. Пойми, ты мне интересна не тем, что ты ведьма. К тому же там у меня их много. То есть там у тебя их много, а здесь ты только моя. И у меня нет причин им завидовать. Пусть они завидуют мне. Ведь правда?» «Правда?» Вита повела плечами и высвободила руки из длинных узких рукавов. Платьице сползло на пол. Ваня взял ее на руки, отнес на кровать и, покрывая ее с головы до ног быстрыми, чуть грубоватыми поцелуями, шутливо и в то же время возбужденно прошептал: «А все-таки с тобой я всегда буду бояться, что когда-нибудь в самый важный момент неожиданно проснусь один в своей кровати». Слышали в прошедшем эфире и весь эфир до этого момента. Это была повесть Юлии Вересовой «Встречный огонь». Приветствую всех, кто до сих пор с нами.